эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Сегодня четверг, 8 сентября. Некоторые темы второго часа программы. 8 сентября – день памяти жертв теракта в Москве на улице Гурьянова. Исполнительские традиции 18 века в одной из осенних премьер Московской консерватории. Сегодня 70 лет с начала блокады Ленинграда. Эти и другие темы, а также рубрика «Общественное мнение» в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня 70 лет с начала блокады Ленинграда. Это главная тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ну, историки утверждают, что ничего подобного блокаде Ленинграда в Великую Отечественную войну современное человечество не знало. С тех пор прошло уже 70 лет, но до сих пор продолжаются споры не только о количестве жертв блокады, которая продлилась 872 дня, но и о степени ответственности советской власти и лично Сталина за смерть сотен тысяч ленинградцев. Что вы знаете о блокаде Ленинграда? Это мы сегодня спрашиваем у наших слушателей и ждем ответы на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС номер 8-903-743-2801. Заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, мы сегодня задаем вопрос: что вы знаете о блокаде Ленинграда? Ну а сейчас к другой печальной дате. Сегодня в 23:45 по московскому времени ударом колокола памяти начнется акция скорби о погибших в теракте на улице Гурьянова в российской столице. Об этом, об этой акции, накануне сообщил префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов. В храме-часовне всех скорбящих радость у памятной стелы состоится панихида и возложение венков. Теракт на улице Гурьянова произошел в ночь с 8 на 9 сентября в 1999 году. В результате мощного взрыва были уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого дома номер 19. Погибло более 100 человек. Однако вот уже 12 лет близкие не могут захоронить останки погибших родственников, а пострадавшие не получают должную медицинскую и социальную поддержку. Виновные в трагедии, по мнению многих, не наказаны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Динара Седдикова.
В 23:58 в ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва. В радиусе полукилометра от жилого дома номер 19 на улице Гурьянова выбило почти все стекла. Настоящим шоком для окрестных жителей стало то, что взорван жилой дом. Взрывом уничтожило два подъезда девятиэтажки. Сильно пострадал и соседний дом под номером 17. По данным столичного комитета здравоохранения, в результате взрыва погибли 106 человек. Ранения получили 264 человека, из них 86 детей. Дома восстанавливать не стали, их снесли. Жильцов переселили в другие квартиры. А в 2001 году на том месте было решено построить 4 25-этажки. Почти сразу главной версией стал теракт. Расследование продолжается до сих пор. Следствие объявило, что многие причастные к этому делу убиты в Чечне или арестованы. Один из тех, кого следствие считает организатором взрыва на Гурьянова, Ачимет Гачияев, находится на свободе. Он объявлен в международный розыск. Однако не все верят в то, что определены настоящие виновные. Адвокат и независимый расследователь этих терактов Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы жилых домов в Москве. Он утверждает, что к терактам причастны российские спецслужбы. По мнению Трепашкина, власти собираются просто свести расследование на нет.
Совсем недавно умер следователь, который расследовал на первом этапе данное уголовное дело по подрыву дома на Гурьянова. Умер при очень странных обстоятельствах. Это полковник Михаил Иванович Чайка, который еще на том этапе жаловался, что ему не дают нормально расследовать, а привлекают почему-то от тех, кто и в Москве-то не был никогда. Обвинительное заключение есть, но очень много сомнительных моментов. Почему-то некоторые лица, которые проходят по обвинительному как свидетели, потом важные свидетели, в их действиях все равно осматриваются признаки, как минимум, пособничества этого теракта. Но их оставляют на свободе. Засекречены эти данные, хотя в соответствии с законом об восстании, статья 7, такие сведения не должны секретиться. В свое время нужно было создать определенный имидж Путину, как борцу с терроризмом. Он же начал наступление на Чечню, опять же, ради имиджа. При боевых действиях в Чечне гибло очень много гражданских. Начали обращать внимание на это. Они тут дома подрывают, а мы что на них смотрим?
По сей день в моргах хранится 118 фрагментов тел погибших при подрыве дома на улице Гурьянова. Председатель организации, объединяющей пострадавших от московских терактов, Татьяна Карпова рассказала Радио Свобода, почему уже 12-й год родственники погибших не могут похоронить близких.
Пострадавшим на Гурьянова предлагалось делать анализы ДНК, но объясняли, что это очень дорого, и государство, за счет государства это сделать невозможно. Изначально они получили какое-то денежное пособие, не могу сказать, какая цифра точно, от государства, но за то, что все это случилось. Но когда возник вопрос о назначении вот этого необходимого анализа ДНК, им пришлось все эти деньги отдать на вот это проведение анализа. Это сделали, к сожалению, далеко не многие, потому что у очень многих еще у самих были огромнейшие проблемы, которые тоже необходимо были решать только путем денежного возмещения. Еще они остались без материальной даже помощи, не могут похоронить до сих пор очень много тел.
Татьяна Карпова рассказала Радио Свобода, что пострадавшие родственники погибших при теракте не получают должную социальную и медицинскую помощь. За процедуры сложнее измерения артериального давления приходится платить, а средств на это у пострадавших нет. С жилищными условиями ситуация не лучше. В этом году организации удалось добиться того, чтобы две потерявших детей семьи получили квартиры. Однако остальным надеяться не на что. После теракта 12 лет назад людям и в голову не приходило отказаться от квартир в хрущевках, в которые их сразу переселили, говорит Татьяна Карпова.
Вроде бы как у нас существует медицинский пункт, учреждение при 13-й горбольнице, куда, в принципе, мы можем обратиться. Но, к великому сожалению, туда, когда люди приходят из любого теракта, в том числе из Гурьянова, то им могут только взять анализ крови, ну, послушать, в лучшем случае сделать кардиограмму сердца. Это бесплатно. А все остальное говорят, что вам нужно, например, томограмма мозга, поехать, предположим, тут в Вишневскую, эта процедура стоит около 5-6 тысяч и так далее. Жилье они получили, но квартиры у них очень-очень недостойные для нормального существования. В основном это старые еще хрущевские пятиэтажки. В тот момент люди просто настолько находятся в растерянности, разрушенные семьи. И уже вот реальные какие-то стороны изначально они не выплывают. Когда уже проходит несколько лет и понимаешь, на что ты согласился, обратного уже возврата, естественно, нет.
Спустя год после взрыва возле места трагедии на улице Гурьянова в память о жертвах теракта московские власти возвели памятник. А спустя 4 года храм-часовню в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. У памятной стелы всегда лежат свежие цветы. Цветы и горят свечи. Сегодня, за 13 минут до момента взрыва в 99-м году, там начнется траурная акция. Правда, префектура Юго-Восточного округа объявила об этом лишь накануне, ведь общий день памяти по сентябрьским терактам 3 сентября уже прошел. Правительство Москвы объединило траурные мероприятия по всем погибшим в терактах 99-го года в один день. Тогда произошла целая серия взрывов жилых домов. 4 сентября взорвался дом в Буйнакске, 13-го в Москве на Каширском шоссе. 3 дня спустя террористы подорвали грузовик рядом с жилым домом в Волгодонске. Как рассказала председатель комитета родственников жертв терактов Нордост Татьяна Карпова, только в этом году самим пострадавшим предоставили слово, и то по их настоянию. До этого, по словам Карпова, и родственники жертв присутствовали на траурных мероприятиях как посторонние. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит место катастрофы под Ярославлем, где в среду разбился самолет Як-42 с хоккеистами ярославского «Локомотива» на борту. В Ярославле открылся 2-дневный мировой политический форум. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. В Египте на процессе по делу экс-президента Хосни Мубарака дадут показания представители нынешних военных властей страны. Суд в Нью-Йорке в среду приговорил к 20 годам тюрьмы российского летчика Константина Ярошенко по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Сенат Италии одобрил пакет правительственных мер строгой экономии для уменьшения дефицита государственного бюджета. Таковы новости. Подробная сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Мария Рыбакова расскажет о романе «Гнедич». Вас ждет встреча с писателем Йеном Синклером. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Венский бас соло впервые за последние 200 лет зазвучит в Москве в Рахманиновском зале консерватории. Контрабасист Григорий Коротенко и ансамбль солистов Pocket Symphony исполнят произведения Гайдна, Моцарта, Шпрегера. Так они... Эти произведения могли быть исполнены в конце XVIII века. Подробнее о музыкальной премьере рассказывает Тамара Леленкова.
Для того, чтобы составить программу этого концерта, контрабасисту Григорию Коротенко пришлось отправиться в Германию, в архив Шверинской библиотеки, где хранится основной корпус литературы для венского баса, весьма популярного в Европе конца XVIII века и почти неизвестного теперь. Чтобы воссоздать звук, понадобился инструмент начала XVII века, жильные струны и ансамбль старинной музыки Pocket Symphony. Я попросила автора идеи Григория Коротенко подробнее рассказать о произведениях, которые прозвучат 11 сентября.
Несмотря на то, что дата довольно прискорбная, будем играть мы музыку радостную и блестящую, написанную в Вене в конце XVIII века. Гайдн, Моцарт, Шпрегер, Ван Халь. Их всех объединяет, этих авторов, так называемый венский бас. Контрабас этот настраивался по ре-мажорному трезвучию. Что вообще такое ре-мажор? Это королевская, так сказать, тональность. Вообще слово «ре» по-итальянски, может быть, «король» означает. И, в общем, это торжественная тональность. Известно, что во времена барокко была четко разработана теория эффектов какой-либо тональности и какому-либо складу музыки соответствовали определенные настроения, так называемые эффекты. Ну, так вот, все торжественные и радостные произведения, вся такая парадная музыка, она была связана с ре-мажором. И вот как вот база этого всего периода выступает, как ни странно, венский контрабас. В России практически мало сведений об этом инструменте и мало знакомы люди с литературой для венского контрабаса. Тем не менее, предпосылки для этого есть. Еще в 1782 году в Петербурге и Москве выступал знаменитый виртуоз-контрабасист Йозеф Кемпфер. Был вторым солистом Мариинского театра и получал жалование 950 рублей, сохранились ведомости. Крепостной мужик стоил рублей 200, в зависимости от его характера и трудолюбия. И во время, кстати, первой своей гастроли Кемпфер играл в Москве, в частности, концерт Иоганна Баптиста Ван Халя. Вот этот вот концерт сохранился.
Фрагмент концерта для контрабаса с оркестром Яна Ван Халя. Рассказ о венском басе и воскресном концерте продолжает Григорий Коротенко.
Я взял инструмент Джованни Паоло Маджини 1624 года, натянул на него жильные струны и настроил их так, как это было принято в XVIII веке. И, наконец-то, мы можем сыграть музыку, которая написана для этого инструмента, именно так, как она должна быть сыграна. Мы заказали ноты из архива, кстати, другого виртуоза того времени, Иоганна Матиаса Шпрегера. Среди его рукописей такое интересное сочинение, которое мы, собственно, и сыграем 11 сентября. Оно называется «Приветственная симфония». Музыканты не уходят, а приходят. Сначала два скрипача играют тему, потом к ним присоединяются все остальные музыканты, и в результате звучит такое бодрое аллегро. И поэтому мы вот сыграем сначала прощальную симфонию Гайдна, а потом приветственную симфонию Шпрегера. И еще Назарка Жухарь переложил дуэт Моцарта для фагота и виолончели для двух виол да гамба. А во втором отделении впервые тоже на исторических инструментах и впервые в России прозвучит тройной концерт Шпрегера. Ну и будет исполнен концерт Ван Халя, тот самый, который играли в Москве 230 лет назад.
Такова программа концерта, которая состоится в воскресенье 11 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории.
Thank you. Интервью с контрабасистом Григорием Каратенко о предстоящем концерте записала и представила вам Тамара Лиленкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и программу продолжает вторая часть обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Дебаты республиканских кандидатов в президенты. Нью-Йоркская полиция наблюдает за мусульманскими организациями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду республиканцы, кандидаты в президенты, провели дебаты, на которых главное внимание было привлечено к двум действующим лицам. Рассказывает Алан Давыдов.
Дебаты, организованные телесетью MSNBC и газетой «Политико», прошли в библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Это была первая из серии дискуссий, намеченных на предстоящие 6 недель. Они рассматриваются многими как состязание губернатора Техаса Рика Перри, главного, согласно опросам, претендента на республиканскую номинацию в президенты, с его ближайшим конкурентом, бывшим губернатором Массачусетса Миттом Ромни. Как и ожидалось, в первые минуты дебатов произошла схватка Перри и Ромни по главному вопросу момента – проблеме безработицы. Все кандидаты-республиканцы сделали этот вопрос ключевым в своей предвыборной программе. Накануне Митт Ромни обнародовал свой проект повышения занятости в стране, суть которого – в сокращении государственного регулирования и реформе налогового законодательства. Рик Перри, в свою очередь, всегда подчеркивает, что в управляемом им штате Техас самый высокий прирост рабочих мест, в то время как в общенациональном масштабе безработица никак не может опуститься ниже 9%. Первым нанес удар Ромни, превознося свой опыт эффективного менеджера в частном бизнесе и съязвив, что Перри всегда был лишь профессиональным политиком. Стратегия, которая поможет нам вернуться на верный путь, это та стратегия, которую я предлагаю как человек с опытом работы в частном бизнесе. Если бы я провел всю жизнь в госучреждениях, я бы не выдвигался сейчас президенты. Губернатор Техаса парировал так. Губернатор Ромни покинул частный сектор, создав там множество рабочих мест. Но когда применил этот опыт, руководя штатом, у него оказался самый низкий прирост рабочих мест по стране. Мы в Техасе в последние 3 месяца создали больше рабочих мест, чем он создал за 4 своих губернаторских года в Массачусетсе. Другой существенной темой дебатов было обсуждение проблемы сокращения государственных расходов. Здесь Рик Перри своей козырной картой избрал критику системы выплаты государственных пенсий по старости, в том виде, как она существует сейчас. Перри назвал ее финансовой пирамидой. Он заявил, что намеренно использует такие хлесткие выражения, чтобы страна всерьез задумалась о сути проблемы. Между тем, даже отставные политические тяжеловесы республиканцев Дик Чейни и Карл Роув назвали риторику Перри ядовитой и некорректной.
Рассказывал Алан Давыдов. Несколько мусульманских организаций и член Законодательной ассамблеи Нью-Йорка потребовали, чтобы Министерство юстиции США расследовало практику расового профилирования в действиях городской полиции. Рассказывает Владимир Морозов.
Началось с того, что агентство новостей Associated Press опубликовало конфиденциальные документы нью-йоркской полиции. Выяснилось, что она следила за деятельностью более чем 250 мечетей. Затем из них отобрали 53, которые вызывали особую тревогу. Удалось выявить случаи, когда религиозные центры финансировали террористов, отмывали деньги, провозили в США нелегальных иммигрантов. Но, как отмечают корреспонденты Associated Press Мэтт Апуззо и Адам Голдман, во многих случаях причины слежки оставались неясными или недостаточными. Например, ресторан, который держали выходцы из Бангладеш, попал под колпак только потому, что там встречались политические активисты. Некоторые мусульманские студенческие группы привлекли внимание полиции, потому что там высказывались радикальные взгляды. Журналисты делают вывод, что в процессе охоты за террористами полиция вела слежку за большим числом ни в чем не повинных людей, что нарушает их гражданские права. Агентство новостей ставит под вопрос корректность методов полиции. Например, то, что в ней был создан так называемый демографический отдел, сотрудники которого в гражданской одежде посещали кафе и бизнесы мусульман и пытались подслушивать ведущиеся там разговоры. Складывается впечатление, пишет Associated Press, что под подозрение была взята чуть ли не вся мусульманская община Нью-Йорка, и большая часть собранной информации оказалась ненужной. Такого рода информация не поможет в борьбе с терроризмом, а обобщенный и поэтому неверный портрет возможного террориста может направить по ложному следу. Так считает профессор Нью-Йоркского университета, специалист по вопросам безопасности Сэм Расков. Демократия торжествует, и права человека тоже. Но вот что сказал мне знакомый полицейский, пожелавший остаться неназванным. Не дай бог что-нибудь случится в Нью-Йорке на годовщину 11 сентября или в другое время. Отвечать будет полиция, которая не доглядела. Теперь за то, что она глядела, ей собираются дать по рукам. Тем не менее, советник американского президента по вопросам контртерроризма Джон Бреннан заявил, что он высоко оценивает работу разведывательного отдела нью-йоркской полиции по сохранению безопасности в городе.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте на радио «Свобода» повтор программы «Время гостей» с Виктором Резунковым. Какой видят сегодняшнюю Россию деятели ленинградской неофициальной культуры 70-х годов? В программе в рамках цикла, посвященного 20-летию распада Советского Союза, беседа с художником Михаилом Шемякиным. Время гостей сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. Ну а главная тема программы, утреннего выпуска программы «Время свободы» – годовщина начала блокады Ленинграда. Сегодня исполняется 70 лет с этого дня. Блокада длилась почти 900 дней, и очень многие люди до сих пор либо сами помнят по рассказам родственников, либо даже живы те, кто пережил блокаду. Вот в надежде на то, чтобы услышать их рассказы, мы сегодня спрашиваем, что вы знаете о блокаде Ленинграда. И сейчас я буду читать сообщения, которые пришли нам на пейджер и СМС. Дмитрий пишет: «Блокада Ленинграда – это бесчеловечное преступление фашистских нелюдей, организовавших резервацию для миллионов мирных жителей, мучительно погибших от голодной смерти. Это преступление гитлеровцев навечно вошло в аналы истории». Не будь финской войны, не было бы и блокады, вина лежит на Сталине. Давид из Харькова нам это написал. К несчастью, и здесь на долю нашего народа выпало печальное достижение. Он выдержал 900-дневную блокаду, не имеющую аналогов в мире, рассуждает Александр из Сызрани. Есть еще сообщение от Николая Бороды, нашего постоянного слушателя. О блокаде Ленинграда я знаю много. Наиболее актуальным сейчас считаю следующее. Ленинград держал блокаду в течение 900 дней, а современную Россию можно взять голыми руками в течение года. Так отвечает на наш вопрос Николай Борода. Ну, а Дмитрий Леонидович пишет, что ему слушать о якобы участии Сталина вместе с ленинградцами в запертой гитлеровцами блокаде больно и стыдно, так как именно Сталином была организована так называемая «дорога жизни» через хрупкие льды Ладоги. Так наши слушатели отвечают сегодня на вопрос, что вы знаете о блокаде Ленинграда. Эту тему мы буквально через 5 минут будем обсуждать по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 9.30. Программа «Время свободы» продолжится после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит место авиакатастрофы под Ярославлем, где в среду разбился самолет Як-42. На борту самолета были 45 человек, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив Ярославль», летевшие на матч в Минск. Погибли 43 человека, выжили двое – хоккеист Александр Галимов и член экипажа Александр Сизов. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии. Среди погибших граждане 10 стран. В Кабардино-Балкарии в среду вечером произошли два вооруженных нападения. Погиб местный житель, ранены двое полицейских. В Ингушетии идут две операции против боевиков в селе Кажево и станице Орджоникидзевская. На западе Москвы на Можайском шоссе сегодня утром, спустя несколько часов, удалось потушить крупный пожар, возникший в бизнес-центре, бывшем здании швейной фабрики. Советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявил, что Усама бен Ладен незадолго до гибели рассматривал возможность нанесения новых ударов по США в день 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. Национальный переходный совет Ливии перебрасывает дополнительные подразделения к городу Бани-Валид, который по-прежнему удерживают сторонники Муаммара Каддафи. В США прошли очередные теледебаты кандидатов на пост президента страны от республиканской партии. Впервые в дебатах участвовал губернатор Техаса Рик Перри. По данным опросов общественного мнения, наиболее популярный республиканский претендент. Суд в Нью-Йорке в среду приговорил к 20 годам тюрьмы российского летчика Константина Ярошенко, признанного виновным в сговоре с целью контрабанды наркотиков.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах, в Москве и в Санкт-Петербурге сегодня ожидается плюс 16 градусов и облачная погода, но вот в Петербурге, в отличие от столицы, еще и возможен дождь. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И теперь мы обращаемся вновь к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. По случаю 70-летия начала блокады Ленинграда, этой Великую Отечественную войну, город оставался изолированным в окружении фашистских войск почти 900 дней. Так вот, в связи с этой печальной датой мы сегодня спрашиваем, что вы знаете о блокаде Ленинграда? Сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12, но прежде чем я поговорю с нашими слушателями по телефону, я дочитаю еще три сообщения. Блокада – это прежде всего следствие преступных действий совпартноменклатуры во главе с Иосифом Джугашвили, партийный псевдоним Сталин. Так написала нам Клара. По-моему, это жутчайший и мерзительный пример того, как можно население огромного города сделать заложником политических амбиций. Такое возможно только у нас, считает наш слушатель Илья. Зимой 1992-го на Васильевском острове принимал участие в выгрузке автотранспортов с благотворительной помощью из Германии для бывших блокадников Ленинграда. Через 50 лет победители принимали помощь, милостыню от побежденных. Есть знания, которых лучше бы не было, ибо они не обогащают нас, но обкрадывают. В истории блокадного Ленинграда, как в капле воды, отражена история ни одной злосчастной России. Алик из Гудауты написал нам это сообщение. И напомню, сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12. Нам можно позвонить и поговорить, ответить на вопрос, что вы знаете о блокаде Ленинграда. Лариса из Подмосковья на связи. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сейчас выключу радио.
Да.
Вы знаете, в память моей мамы, я решила вам сегодня позвонить. Дело в том, что она была блокадницей, и бабушка была блокадницей. И мамин отец погиб на станции МГА, ее защищая. Мама написала воспоминания об этих страшных днях. И, в общем, конечно, то, что было, это страшно. Но я хочу просто рассказать одну историю. Вы меня слышите?
Конечно.
Алло, у меня просто плохой телефон.
Нам вас прекрасно слышно, и рассказывайте, потому что время идет.
Спасибо. У мамы была подружка, им было 11 лет. Мама жила на третьем этаже на Васильевском острове, а ее подружка жила на первом. И вот вдруг друзья, это уже была блокада, это уже был голод, заметили, что эта девочка не выходит. И они пошли в квартиру, где она жила. Дверь была открыта, и дети обнаружили на столе фотографию матери этой девочки. На другой, на обратной стороне фотографии было написано «Мама, я хочу макарон». Вот я даже сейчас плачу. А потом соседки, детей не было и не было, бабушки было, две девочки и бабушка. И потом соседи сказали, что бабушка, это был голод уже, она взяла этих двух девочек и сама пошла, они пошли на Неву и, в общем, утопились там все. То есть бабушка утопила. Ну, в общем, страшная история была. Я просто хочу сказать, что я вообще-то восхищаюсь ленинградцами. Я сама вообще наполовину тувинка, наполовину русская, ну, по маме. И я передаю привет всем ленинградцам. И спасибо большое за внимание. До свидания.
До свидания. Рассказ нашей радиослушательницы – это Хорошее предисловие к тому, что, о чем пойдет сейчас речь на одном из наших сюжетов, посвященных вот этой дате, 70-летию с начала блокады Ленинграда. В канун этой даты в Великобритании вышла книга писательницы и переводчицы Кэролайн Уолтон «Осажденные. Рассказ о выживании». В книге собраны записанные автором рассказы переживших блокаду жителей современного Санкт-Петербурга. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга Кэролайн Уолтон посвящена ленинградским блокадникам. Материал для нее автор собирала с 1999 года, регулярно встречаясь с жителями Петербурга, пережившими блокаду. По мнению автора книги, на Западе широкая публика практически не знакома с трагедией блокадного Ленинграда. «Моя книга, — говорит Кэролайн Уолтон, — обращена не к историкам, а к широкому читателю. Блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время в 2,5-миллионном городе погибло около миллиона человек. В разговорах с блокадниками Кэролайн Уолтон затронула тему, которая до сих пор широко дискутируется в исторических кругах, как в России, так и на Западе. Почему блокада Ленинграда длилась так долго? Почему в городе возник такой колоссальный дефицит продовольствия? Большинство респондентов автора книги винило в этом лично Сталина.
Мои собеседники утверждали, что Сталин всегда с подозрением относился к Ленинграду, не любил его. По их словам, он видел в нем традиционное прибежище оппозиционной и критически мыслящей интеллигенции. Ленинградцы, как никто, пострадали от сталинских репрессий еще в 30-е годы, и, по их мнению, не исключено, что Сталин попросту решил принести население города в жертву. Люди говорили мне, что длительность блокады объясняется еще и действиями Гитлера. Он отдал приказ своим войскам не брать осажденный город, опасаясь, что это может повлечь огромные потери среди немцев. Он хотел сохранить силы армии. То есть было понятно, что ленинградская трагедия – следствие решений как Гитлера, так и Сталина.
Не менее чем стойкость и сила духа блокадников, автора поразило то, что в нечеловеческих условиях блокады в городе не прекращалась интенсивная культурная жизнь.
Культурная жизнь в блокадном городе имела огромное значение. Премьера «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича, пожалуй, самый знаменитый пример, когда культурная жизнь влияла на мужество. Люди плакали во время исполнения симфонии оркестром радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Мне рассказывали, что этот же оркестр исполнил 9-ю симфонию Бетховена, которую потом транслировали там, где были немецкие окопы. Даже неакадемическая музыка приобретала новые измерения. Тоже можно сказать и о созданном в блокадном Ленинграде оркестре баянистов и аккордеонистов Павла Смирнова.
Говорил автор книги «Осажденные. Рассказ о выживании» Кэролайн Уолтон. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Что вы знаете о блокаде Ленинграда? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям сегодня, в день, когда отмечается 70-летие начала блокады Ленинграда. И у нас по телефону 8 800 222 12 давно ждет беседы с нами и с нашими другими слушателями Кирилл из Челябинска. Кирилл, здравствуйте.
Доброе утро, Радио Свобода.
Что вы знаете о блокаде Ленинграда?
Ну, как я... У меня не было родственников в Ленинграде, в Петербурге, точнее. Ну, вот, у меня просто собственное мнение сложилось. Я долго думал, почему именно действительно Петербург стал заложником вот во всей этой, как сказать, войне в Третьей мировой. Наверное, действительно, там находился цвет российской интеллигенции, нашей всей элиты, поэтому и организовали все это дело.
Понятно. Ну, Кирилл из Челябинска поддерживает одну из версий, которая дискутируется в кругу историков до сих пор. Николай Осипович. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Это позор, конечно, немецкого народа, но я знаю страшные истории, которые все известны. В частности, близкий мой родственник был свидетелем, когда 9-летняя замороженная девчонка и отрубал один хозяин, мол, бедро, вы извините, что я говорю это, но это было так, и положил это в котел, говорит, хочешь выжить, мол, ешь. сейчас сварим ее. Вот, ну и далее. Но в это время, мол, великий теоретик марксизма-ленизма, который Дмитрий Дмитриевич учил и многих других, и литературовед, мол, персики кушал, мол, это, но свояк этого усатого, который, и его, конечно, беспредельно, да и народ, мол, это, ну, сам, весь земной шар виновен в этом, что было это. И сейчас это все продолжается. Я соболезную сегодня, мол, это и взрывом в Москве, и то, что было в Питере. И, простите, я волнуюсь. Ну и новые, мол, жертвы вот и со спортсменами, которыми происходит бесконечно. И пока не будут настоящие люди в этом мире, о чем мечтал Альберт Эйнштейн, будет все это продолжаться. Это людоеды, стоящие, мол, у власти сейчас во всем мире.
Понятно, понятно, спасибо. Наши слушатели отвечали на вопрос сегодня, что вы знаете о блокаде Ленинграда. Да, есть страшные истории на эту тему, в том числе о каннибализме, о потере человеческого достоинства. Много, несколько таких историй можно прочитать и сейчас еще на сайте свободанews.ru, где продолжается дискуссия, продолжается обмен мнениями и знаниями о том, какой была блокада Ленинграда и что она принесла в то время Советскому Союзу, сейчас России и ее людям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новости экономики в эфире. Их представляет Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля в январе-августе повысился на 5,4%. Такие предварительные оценки представил Центральный банк. При этом курс к доллару вырос на 8,9%, а к евро – на 1,9%. Инфляция в России за неделю с 30 августа по 5 сентября была нулевой, а в целом с начала года она составила 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 5 сентября на 5,6%. В России к 6 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 68,3 миллиона тонн зерна, примерно на 47% больше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Первая в рейтинге, как и в прошлом году, Швейцария, за которой следуют Сингапур и Швеция. Далее в первой десятке Финляндия, Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Дания, Япония и Великобритания. Китай на 26-м месте. Всего в рейтинге этого года 142 страны мира из примерно 200 существующих. Для оценки экономики каждой из них использовались открытые статистические данные, а также результаты специального опроса более 14 тысяч работающих в этих странах менеджеров различных компаний. Кроме Китая, из других стран БРИКС, Южная Африка на 50-м месте, Бразилия на 53-м, Индия на 56-м. Россия получила 66-е место после 63-го в прошлом году. На этот раз после Уругвая, Латвии и Вьетнама с одной стороны и перед Перу, Колумбией и Словакией, за которыми следуют Руанда, Иордания и Казахстан. Шведская автомобильная компания Saab обратилась в окружной арбитражный суд за временной защитой от кредиторов на период собственной реструктуризации. По заявлению компании, он может продлиться от 3 месяцев до года. Производство автомобилей на ее главном заводе в Швеции остановлено еще в начале июня. Нынешний владелец компании, голландская Swedish Automobile, бывшая Spyker Cars, купившая Saab у американской корпорации General Motors в 2000 2009 году намерена теперь продать почти 54% акций Saab двум китайским автомобильным компаниям, однако предполагаемая всеми ее участниками сделка пока не получила одобрения государственных регуляторов. Вырученная от продажи этих акций 245 миллионов евро и предполагается направить на финансирование реструктуризации компании Saab.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:46. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит место катастрофы под Ярославлем, где в среду разбился самолет Як-42 с хоккеистами ярославского «Локомотива» на борту. Советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявил, что Усама бен Ладен рассматривал возможность нанесения новых ударов по США в день 10-й годовщины терактов 11 сентября. Суд в Нью-Йорке в среду приговорил к 20 годам тюрьмы российского летчика Константина Ярошенко по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Подробный выпуск новостей слушайте в 10 часов по московскому времени.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к содержанию сегодняшних газет. В студии Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Помимо катастрофы самолетов, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», конечно, сегодняшние газеты пишут и о других российских темах. Одна из тех, которые можно ожидать в сложившихся обстоятельствах, это как обстоят дела в Санкт-Петербурге. После самой громкой питерской отставки, я имею в виду губернатора Валентина Матвиенко, которая пошла на Совет Федерации, скажем так, продолжаются менее громкие, но все-таки достаточно значимые в сложившейся политической ситуации перестановки. Вот о них, наверное, сегодня газеты тоже пишут.
«Коммерсант» сообщает сегодня, что отставки в Смольном начались-таки, причем с идеологического блока. Как стало известно изданию, ключевые посты в правительстве Санкт-Петербурга под руководством нового губернатора Георгия Полтавченко могут занять его бывший подчиненный в полпредстве Центрального федерального округа и экс-чиновник мэрии Москвы Василий Кичиджи, а также сотрудник кремлевской администрации Сергей Вязалов, работавший в Смольном вместе с Владимиром Путиным и входящий в ближнее окружение вице-премьера Алексея Кудрина. Господин Кичиджи сменит идеологического вице-губернатора Аллу Манилову, подавшую в отставку. Господина Вязалова называют преемником главы губернаторской администрации Михаила Асеевского. И, как отмечает «Коммерсант», имена кандидатов в члены правительства Георгия Полтавченко стали известны вчера сразу после состоявшейся накануне вечером его рабочей встречи с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Ранее источники издания утверждали, что Георгий Полтавченко будет формировать команду по рекомендации основных групп влияния на руководство федерального центра при согласовании их кандидатур с Владимиром Путиным. Однако сегодня в Петербурге должен приступить к своим обязанностям и назначенный во вторник Дмитрием Медведевым новый полпред по Северо-Западному округу, однокурсник президента Николай Винниченко, под контролем которого и начнутся кадровые перестановки в Санкт-Петербурге. В пресс-службе Смольного предстоящее назначение не комментировали.
Тем временем политическая жизнь в столице, в Москве, может быть, не столь формальная, но зато материальное выражение имеет то, что считалось политическим шагом Лужкова, финансирование Черноморского флота, теперь считается политическим шагом в сторону от Черноморского флота, но уже Собянина.
Собянин, Сергей Собянин, столичный мэр, продолжает избавляться от наследия предшественника. Вчера Мосгордума утвердила поправки в бюджет города на 2011 год, аннулировав смету ключевой международной программы господина Лужкова финансирование Черноморского Балтийского флота. В мэрии поясняют, что расходы шли по кривой схеме, а средств для нужд моряков достаточно и у Минобороны. Что касается этого года, речь идет о сумме 70 миллионов 600 тысяч рублей. Они были ранее выделены на 2011 год. Ну, есть вот уже и комментарии. Член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает поправки бездумным решением, принятым формальными бездушными людьми. Что это сильная экономия, которая серьезно улучшит жизнь москвичей? Москвичи не заметят этого, а вот Севастополь потерю очень даже заметит. Ну, а эксперты говорят то, о чем сказали вы, Евгений, что это политический актив, и вряд ли отмена финансирования встретит понимание у премьера Владимира Путина.
Но зато, возможно, Москва возьмется финансировать менее популярную у россиян отрасль, хотя, наверное, все-таки нужную, потому что речь идет о финансировании здравоохранения гастарбайтеров.
Во всяком случае, проблема эта стоит, сообщает об этом сегодня газета «Известия», ибо каждый десятый московский больной сегодня, по словам замруководителя департамента здравоохранения мэрии Анатолия Корсунского, это пациент, который приехал. Акушерской помощью пользуется 25% иностранцев. Между тем, лечить не московских больных приходится за бюджетные деньги. И вот это вот Корсунский называет вопросом, который необходимо решать. Вот этим как раз впервые и публично занялся столичный департамент здравоохранения, обсуждая программу развития столичного здравоохранения в Мосгордуме. Ну, теперь вот потребуется помощь федеральных властей.
Забавное совпадение, вернее, не забавное, а симптоматическое. Другие газеты в это же время обсуждают рост националистических настроений, что часто бывает спровоцировано присутствием приезжих рабочих.
Об этом сегодня новые известия. Социологи констатируют рост этих самых настроений в стране. По последним данным Левада-центра, 46% россиян в той или иной степени чувствуют враждебность к людям других национальностей. В 2005 году таковых было 38%, так что рост налицо.
С Валерией Шабаевой встретимся еще в программе «Свобода в полдень». Ну, а прозвучат, может быть, подробности наиболее интересных публикаций. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем серию «Социологические портреты», в которой рассказываем об известных ученых, а также о специализированных организациях и изданиях. Наш сегодняшний выпуск рубрики, посвященный исследовательской группе «Циркон», о ней расскажет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
«Циркон» – это одна из старейших частных социологических компаний в России. Она возникла в 1989 году как самостоятельное хозрасчетное подразделение в молодежном компьютерном центре «Вариант». А с 92 года существует уже как отдельное юридическое лицо. Рассказывает директор группы «Циркон» Игорь Задорин.
Кто эту компанию, собственно, организовал? В большей степени это молодые ученые и аспиранты Института социологии. Почему? Потому что тогда возникло некоторое противоречие между нашими интересами, научными интересами, исследовательскими, и ограничениями академического института. То есть мы, в общем-то, увидели, что появляются возможности в большей степени реализовать этот исследовательский потенциал, будучи независимой частной компанией. Причем мы ориентировались, в общем-то, на такое сочетание как бы прикладных исследований, заказных, и академических. И это тоже одно из отличий «Циркона» от многих других компаний.
А что означает само название «Циркон»? Это какое-то сокращение?
Да, первоначально это было именно как сокращение от такого словосочетания «Центр интеллектуальных ресурсов и кооперации в общественных науках». Вот такое сложное словосочетание. Сейчас мы его, конечно, уже не используем.
Каковы задачи организации на данный момент?
Мы все время определяем свое такое позиционирование, как сейчас модно говорить, на стыке науки и прикладных разработок, которые включают непосредственно потребности разных управленцев, бизнес-управленцев или там госуправленцев, социальных управленцев. Но при этом мы подчеркиваем, что скорее у нас не чистое предпринимательство. Сейчас, кстати, появилось такое понятие «социальное предпринимательство». Вот оно 3 года назад начало распространяться. Когда вот услышал, я сказал: «Отлично, я тут как раз вот 20 лет этим самым социальным предпринимательством и занимаюсь». В том смысле, что у социального предпринимателя цель основная – получение прибыли не только в денежном выражении, а в том числе и в некоторых социальных изменениях.
Каковы основные направления ваших исследований на данный момент?
Мы каждые 3-4 года меняем основное такое направление, потому что мы компания маленькая, это сознательно. Вот несмотря на наш такой солидный возраст, в общем-то, мы все время сохраняемся в таком маленьком формате, как мы говорим, социологического бутика. Это не фабрика, а скорее вот такой бутик. И этот формат, он вынуждает нас каждые 3-4-5 лет искать некоторую неизведанную нишу направления исследовательских работ, которые не заняты крупными субъектами, фабриками. И вот последние 5 лет мы так активно занимаемся исследованием в области гражданского общества и некоммерческого сектора. Хотя в свое время, и, собственно, имя Циркон, оно в большей степени стало известным в области политической социологии. За последнее время мы сделали довольно много проектов по этому поводу, причем с очень разными партнерами. Здесь были и партнеры окологосударственные, там, типа общественные палаты, соответственно, гранты президентской программы. Здесь были и иностранные фонды, там, типа USAID, например, делали работу. Здесь были и, соответственно, инициативные работы совершенно вместе там с Высшей школой экономики. Надо сказать, что у нас довольно большая программа того, что называлось бы раньше такой общественно-полезной деятельности. В течение даже последнего сезона у нас было несколько проектов, которые, ну, фактически чисто затратные. Буквально за последний год мы, например, создали такой информационный портал «Социологос.ру». Этот портал создан для наших коллег, прикладных социологов, и концентрирует в себе разного рода полезную информацию, связанную с тем, какие вообще заказы размещают сейчас заказчики, какие исполнители. Там перенесена туда база данных всех социологических центров и коллективов России, которые мы ведем очень давно. Она уникальная, она единственная такая в России. Потом мы в прошлом году начали такой проект, уже довольно для нас необычный, потому что, надо сказать, что долгое время мы сознательно и подчеркнуто дистанцировались от всяких работ, связанных с социальной инженерией. Но вот последний год у нас все-таки тоже в эту область повело, и мы создали такую организацию совместно с кафедрой публичной политики Высшей школы экономики, сообщество, называемое клубом имени Джона Лока, специалистов по развитию гражданского общества. И этот клуб, он, конечно, призван заниматься разработкой очень практических каких-то рекомендаций по развитию институтов гражданского общества, по внедрению передовых практик в этой области.
Это был Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон». В рубрике «Общественное мнение» мы регулярно знакомим слушателей с результатами исследований этой социологической кампании.
Рубрику «Общественное мнение» в эфире утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» представила Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Елена Колупаева. После выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Поиск новых вариантов решения территориального спора вокруг Южных Курил обсуждают эксперты. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а следующая информационная программа на наших волнах «Свобода в полдень» начнется в 12 часов по московскому времени. Там и встретимся.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь уже начали воплощаться в жизнь.
Если партия выступит успешно, станет второй, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата.
Я подтверждаю нашим семьям и международному сообществу, чтобы они...
Лично я не знаю, где именно сейчас находится Каддафи, но я уверен, что...
Мы развернули плакаты на побережье...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».